Помогают и сообщают о зарплатах учителей и воспитателей на уровне до 10 тысяч рублей. Завтра в Крыму облачно, местами дожди до 17 градусов тепла. Керченская переправа, а также все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. На сегодня это все. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам хорошего вечера. Оставайтесь с радио «Крым Реалии».
С понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это Крым Реалии. У микрофона Павел Казарин. Вы знаете, так уж получилось, что современное поколение украинцев так жило в достаточно мирных условиях, как минимум первые 23 года, которые прошли с 91-го. Конечно, кто-то скажет, что термин «мирный» по отношению, например, к 90-м годам звучит издевательски, но тем не менее, если вспомнить опыт предшествующих поколений, тех самых наших бабушек и дедушек, которые держали нередко дома тревожный чемоданчик и которые каждый день вчитывались в международную сводку новостей и вполне серьезно относились к таким вещам, как ядерная разрядка или, напротив, ядерная эскалация, угроза ядерной войны для них не была простым словосочетанием, то вот на этом фоне все после перестроечное поколение, первое поколение в независимой Украине жило, в принципе, достаточно мирно. Но, знаете, вот такая вот удача, она не бывает долгой. Судя по всему, сегодня, в 2016 году, мы снова оказались на эпохе довольно, на грани довольно масштабной международной эскалации. Той самой эскалации, которая во многом провоцируется именно Кремлем. Именно Кремлем, который добивается того, чтобы, с одной стороны, сидеть с Соединенными Штатами за столом переговоров, а с другой стороны, предпринимает действия, которые вынуждают те же самые Соединенные Штаты разрывать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Пусть и не во всем своем объеме, но как минимум на отдельных участках дипломатического фронта, как, например, в Сирии. Так вот, что на самом деле произошло в Сирии? Чем это чревато для России, для Украины и для Крыма? И кто будет платить за потенциальную войну или, как минимум, за вполне себе реальную милитаризацию Российской Федерации? Вот обо всем этом пойдет речь в нашей сегодняшней программе. Ну а пока давайте все-таки послушаем небольшую такую информационную коммюнике о том, что же произошло в далекой ближневосточной стране.
Репортаж.
Соединенные Штаты Америки 3 октября приостановили сотрудничество с Россией по урегулированию конфликта в Сирии. На следующий день Соединенные Штаты прекратили использование двусторонних каналов с Россией, созданных для прекращения огня в Сирии. В Государственном департаменте США заявили, что Москва не выполнила условия соглашения о содействии перемирию, подписанного в сентябре. Это сообщила представитель Госдепа Элизабет Трюдо.
Соединенные Штаты приостанавливают свое участие в двусторонних каналах связи с Россией, которые были установлены, чтобы поддержать режим прекращения боевых действий в Сирии. Это решение далось нелегко. К сожалению, Россия не выполняет своих обязательств. Это относится и к обязательствам, связанным с международным гуманитарным правом.
В свою очередь, Министерство иностранных дел России взаимно обвинило администрацию президента США в невыполнении ключевых условий для продолжения сотрудничества. Об этом сообщила глава российского ведомства Мария Захарова.
США не выполняют договоренности, которые сами же и вырабатывали. При этом пытаются переложить ответственность на других. Важнейший пункт, важнейшая тема, проблематика, которые были посвящены многие часы переговоров, телефонных разговоров, работы экспертов, это вопрос размежевания террористов и умеренной оппозиции. Даже это обязательство не было ими выполнено.
В тот же день президент России Владимир Путин своим указом приостановил действие соглашения с США о утилизации плутония. Путин связал это с возникновением угрозы стратегической стабильности. Кремль выдвинул условия, на которых готов возобновить свое участие в соглашении об утилизации оружейного плутония. Указывается, что Штаты обязаны отменить все санкции, а также компенсировать ущерб, понесенный Россией. Ранее в ночь на 20 сентября в пригороде Алеппо неизвестные самолеты нанесли авиаудар по грузовикам гуманитарного конвоя. Погибли 28 сотрудников гуманитарных организаций. США обвинили обвинили в атаке Россию. Москва обвинения отвергла. В сентябре сорвалось перемирие в Сирии, о котором договаривались Вашингтон и Москва. После этого сирийские правительственные войска и их союзники при поддержке воздушных ударов России начали наступление на окруженную восточную часть города Алеппо. В результате бомбежек погибли сотни мирных жителей. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Ну, с одной стороны, мы наблюдаем, что отношения Вашингтона и Москвы переживают, ну, скажем так, не самый лучший этап за свою историю. И чем это чревато? Вот вопрос, которым задаются все. Тем более, что в Российской Госдуме рассматриваются поправки в бюджет, которые предопределяют, что траты на социальную сферу будут уменьшены на секундочку, на 11 с лишним миллиардов долларов. А высвободившиеся деньги планируют перебросить силовикам, которые смогут их тратить по закрытым статьям бюджета. То есть, условно говоря, никто не будет знать наверняка, на что именно пошли вот эти вот самые российские 11 миллиардов долларов, не рублей. И на что именно, как именно ими распорядится там российская армия или там российские спецслужбы. Так что же мы наблюдаем? С одной стороны, у нас есть риторика вполне себе в духе холодной войны, с другой стороны, у нас есть такой себе бюджет войны. Ну или как минимум подготовка к его принятию. У нас сегодня, мы рады приветствовать с нами на связи Иван Яковина, международный обозреватель издания «Новое время», который сегодня будет отдуваться сразу за все, и за Сирию, и за Россию, и за Вашингтон, и попытается, вот с его помощью мы попытаемся этот пассиан собрать воедино. Иван, добрый вечер.
Добрый вечер.
Иван, ну вот насколько на самом деле серьезно все то, что происходит в отношениях Москвы и Вашингтона? Насколько действительно можно говорить о том, что вот эти горшки оказались побиты?
Ну, в общем-то, отношения разорваны. И теперь, видимо, до выборов, вернее, даже не до выборов, а до вступления в должность нового президента США, они будут, по сути дела, заморожены.
А насколько это важно? Мы, с одной стороны, понимаем, что в Сирии расквартирована российская группировка военных. Судя по тому, что на территории этой страны проголосовало на парламентских выборах 4500 российских граждан, мы можем допустить, что вот, ну там, не знаю, процентов 90 из них, наверное, это российские военнослужащие. То есть, ну, например, там 1004 российских военнослужащих, включая там технику, авиацию, средства противовоздушной обороны, расквартированы. Плюс есть силы Соединенных Штатов Америки. И все это на достаточно небольшом, скажем так, участке фронта. Значит ли это, что это какой-то карибский кризис новый перед нами?
Ну нет, во-первых, они на очень большом участке фронта, вернее, в разных местах этого фронта, то есть не будем об этом забывать, они действительно далеко друг от друга находятся, и поэтому в прямой близости их друг с другом нет. Это как бы один фактор минус риска, да? Что касается карибского кризиса, ну тоже нет, потому что все-таки до ядерного оружия дело не дошло, и, будем надеяться, не дойдет. Просто сейчас отношения вот такие примерно, как они были, ну, скажем, во время вторжения советского в Афганистан или вторжения американского в Ирак в 2003 году. То есть охлаждение до точки почти полного абсолютного нуля. То есть контакты прекращены, никто ни с кем не разговаривает, плюнули друг на друга и решили, что тут говорить больше не о чем. Ну, вот как-то так.
Мы видели отдельные спорадические новости, которые прорывались в украинские ленты новостей о том, что был разбомблен гуманитарный конвой, был разбомблен госпиталь. В причастности к этим бомбардировкам, соответственно, западные источники обвиняют российские военно-воздушные силы в причастности вот к уничтожению этого ИГУМ-конвоя и госпиталя. А как вообще, собственно, ситуация зашла в такой тупик? Что делает Москва, что вызывает такое несогласие у официального Вашингтона?
Ну, дело в чем? Дело в том, что сейчас весь проект под названием «Восстание умеренных исламских сил против Башара Асада» находится под угрозой фактического закрытия, поскольку с потерей Алеппо вот эти вот самые восставшие потеряют свою символическую столицу, символический альтернативный центр власти. Это восстание либо вообще прекратится, либо будет сильно маргинализировано и загнано в какие-то горы, леса и так далее. То есть, по сути дела, тот проект, в который многие страны Запада, включая США, вкладывали огромные деньги, усилия и так далее, будет просто ликвидирован, силовыми методами ликвидирован. Поэтому любые действия Москвы вызывают большое негодование, а учитывая то, что там действия действительно варварские, то есть там уничтожаются люди сотнями, то уж, понятное дело, тем более варварскими они представляются, и даже с некоторым перехлестом, как мне кажется. Но, в общем-то, понятно то, что никому на Западе не хочется отдуваться за то, что 5 лет помогали этому восстанию, которое провалилось. И уж тем более никто не хочет признавать, что Путин в этой ситуации всех победил. Mm-hmm. Поэтому там реакция очень, скажем так, негативная на происходящее событие. Хотя, что самое интересное, в Ираке, например, да, там, где тоже идет борьба, те же самые американцы, скажем, они помогают шиитскому правительству, против которого выступают в Сирии. Угу. То есть там вообще очень запутанная ситуация, и там распутывать это целое занятие, не на один час, наверное.
Ну, с другой стороны, мы стали свидетелями того, как вот, собственно, Россия, которая помогает Асаду удержаться, и, я так понимаю, делает это довольно успешно, если, вот, по вашим словам, вот, сирийская оппозиция Асаду, она как бы вот стоит на грани исчезновения, на грани поражения. При этом...
Организованная оппозиция.
Организованная.
Я важно уточнить, да, потому что какие-то разрозненные группы, конечно, будут еще сопротивляться.
Но при этом мы видим заявления, которые звучат из уст Кремля, в адрес Вашингтона, кто-то успел это окрестить ядерным шантажом, о том, что до тех пор, пока НАТО не сократит военное присутствие в Восточной Европе, до тех пор, пока не компенсирует России ущерб от санкций и, более того, от введенных самой же Москвой антисанкций, Россия выходит из договора по утилизации плутония. Вот в каком контексте нужно это заявление расценивать и насколько оно, на ваш взгляд, серьезным является?
Ну, я считаю, что в этой ситуации Путин не мог сказать: ах так, вы обиделись, но я тоже обиделся. Это было бы как-то уж совсем по-детсадовски. Поэтому выкатили вот такие требования заранее неприемлемые для того, чтобы показать, что вот мы тоже горды, и мы тоже с вами не будем разговаривать. Mm-hmm. Ну, по форме это страшно и ужасно, по сути, ну, просто обида, да, я бы так сказал. Потому что последствий никаких у этого ультиматума, естественно, не будет, потому что никто и рядом не подумает выполнять обозначенные там требования.
Ну, вы знаете, но при этом одновременно вот мы стали свидетелями того, как в России готовятся поправки в государственный бюджет на 2016 год. Там планируют урезать очень большую часть расходов. Там, если не ошибаюсь, речь идет о 678 миллиардов рублей. На секунду это где-то порядка там 11 с лишним миллиардов долларов. В том числе, кстати, урезаются расходы на Крым. Крым не досчитается только в этом году 300 миллионов долларов. Каждый вот слушающий нас может сам примерно прикинуть, что можно было бы реализовать в Крыму на эти деньги. И все эти деньги планируют переправить силовикам, которые смогут ими распоряжаться практически в одностороннем и в достаточно непубличном порядке. И мы вот как раз спросили у Андрея Мовчина, руководителя экономической программы Московского центра Карнеги, о том, что мы наблюдаем, является ли это эдаким бюджетом войны, или на самом деле там есть какие-то другие хитросплетения. Давайте послушаем мнение Андрея.
Секретная часть бюджета не обязательно оборонный расход. Никто не сказал, что там оборонные расходы, там может быть что угодно. Я подозреваю, что это в основном всякие вот там расходы на исполнение там законов Яровой и так далее. То есть некоторая сумма, которая уже есть, там конечные бенефициары, как распилить через систему безопасности. Вот. Я не думаю, что здесь речь об оборонных расходах идет. Кроме того, у нас с оборонными расходами тоже проблема, потому что у нас рубль сильно упал. Сейчас мы уже тратим на оборону меньше, чем Саудовская Аравия. Не шутка, да, это реально так. Производим вооружение мы достаточно много. У нас очень большая доля в оборонных расходах вооружений, а комплектующих у этих вооружений иностранных тоже очень много. Их надо покупать, никуда от этого не денешься, и поэтому там реально возникают проблемы. Поэтому, конечно, сокращать бюджет обороны вряд ли кто-то решит. Вот. А то, что надо сокращать в целом расходы, это понятно, потому что источников-то денег нет.
Это было мнение Андрея Мовчина, руководителя экономической программы Московского центра Карнеги. Мы продолжаем говорить с Иваном Яковиным, международным обозревателем издания «Новое время». Иван, а вот на ваш взгляд, те поправки, которые готовятся в российский бюджет, вот газета «РУ», в частности, повторюсь, она выходит с такой большой статьей «Бюджет готовят к войне». На ваш взгляд, действительно то, что происходит в российских экономических ведомствах, это такая милитаризация, в том числе государственных расходов?
Ну, отчасти эта милитаризация уже давно идет. То есть это не новость, что каждый год растут расходы на оборону, спецслужбы, правоохранительную деятельность и так далее. То есть это, в общем-то, тенденция последних лет. Тут, конечно, да, интересно то, что сокращаются одновременно расходы на социалку. То есть в этом смысле, конечно, ясно, что ставка сделана не на, скажем так, умасливание населения, а на его запугивание, да, то есть вместо хлеба будут дубинки милицейские. А что касается расходов на оборону, ну, смотрите, во-первых, война в Донбассе, в которой Россия, конечно, принимала участие, показала какие-то там недостатки техники, вооружения и так далее. Сейчас война в Сирии показала другие, те же самые, ну, какие-то другие недостатки уже в авиации, по всей видимости. Сейчас, я думаю, большие деньги будут брошены на устранение этих недостатков, перевооружение и так далее. То есть, скажем, известно, что Россия сейчас развернута очень серьезная программа по дронизации вооруженных сил, если так можно выразиться. То есть там идет поставка дронов во все возможные и невозможные подразделения, поскольку именно в Донбассе дроны доказали свою большую эффективность. То есть я думаю, сейчас просто идет перевооружение, и одновременно огромные средства будут бросаться на спецслужбы, чтобы эти спецслужбы держали в кулаке население, которое может начать бунтовать в случае.
Вообще вот любопытно, война всегда ведется за чей-то счет, и вот перераспределение бюджета в Российской Федерации, оно тоже довольно-таки существенно ударит, наверное, по самым разным слоям населения. Вот по каким именно слоям населения ударит это перераспределение бюджета, мы этот вопрос задали российскому экономическому обозревателю Сергею Шелину. Давайте послушаем его ответ.
Это довольно сильный секвестр, но он касается в основном гражданских ведомств и гражданских программ, и также ну, территориальных лобби, там, начиная от там, Калининграда и кончая Крыма. Там, им всем, так сказать, что-то урезается. Вот. Что касается силовых расходов, то в открытой части бюджета они остаются приблизительно такими же, там плюс-минус там, какие-то несколько миллиардов рублей. А большая часть просто бюджета, я имею в виду расходов, закрыта, поэтому тут трудно что-то сказать, но можно только предположить, что это силовые расходы. Ну, напрямую социальные расходы практически не режутся. Наоборот, даже увеличивается там приблизительно на 200 миллиардов рублей трансферт для пенсионного фонда. Дело в том, что, видимо, наверху у нас как-то начинают чувствовать, что смутное недовольство людей. Люди недовольны непрерывно снижающимся жизненным уровнем и, в общем, не хотят, чтобы он дальше снижался. По крайней мере, такими темпами, как это было в 2015 году. Поэтому под нож идут, ну, такие инвестиции. Там, под нож идет частично, там, не знаю, образовательные расходы, медицинские, на инфраструктуру. А вот расходы, которые непосредственно выплачиваются людям там, в виде заработных плат и пенсий, ну, напрямую они не режутся сейчас. Там, такова логика просто вот, сейчас работы с бюджетом, потому что это вытекает вот просто из понимания политической ситуации, которая существует, видимо, в Кремле.
Это было мнение Сергея Шелина, российского экономического обозревателя, о том, кто в России, собственно, заплатит за войну или за вот это вот рост военных расходов. Мы продолжаем говорить с Иваном Яковиной, международным обозревателем издания «Новое время». Ивана, вот на ваш взгляд, опять же, есть ли... Вот раньше, например, в российских медиа и в пространстве российских социальных сетей встречались сообщения о том, что даже выборы президента могут быть перенесены с 18 на 17 год, с тем, чтобы провести их там, ну, как по уверениям авторов этих вот утверждений, там, в эпоху большего экономической стабильности и так далее, для того, чтобы более-менее лояльный результат получить. А вот на ваш взгляд, есть ли какие-то сдерживающие факторы, которые вот, собственно, вот эту программу пушки вместо масла, ну, как бы не позволят ей развернуться в России в полную силу?
Думаю, нет таких факторов, потому что российский народ терпел и терпеть готов, и поэтому никаких, скажем так, опасений единственное Путина могут вызывать не российские граждане, а российские силовики. Если они будут недокормлены, вот это будет проблема. А если граждане будут голодны, то никаких проблем, потому что граждан никто не боится, граждане не восстанут. Поэтому сейчас главная задача, это, конечно, поддерживать для него, с его точки зрения, это поддерживать силовые органы, спецслужбы, полицию и так далее. Поэтому я думаю, что никакой опасности в том, что граждане будут больше умирать, хуже учиться или меньше есть, я думаю, Владимир Путин не видит. Может быть, даже с его точки зрения это не так уж и плохо.
Угу. А есть ли в России какие-нибудь исключительные регионы, финансирование которых сохраняется при, ну или режется в минимальной степени? До недавнего времени такими регионами, вот кто-то назвал там Северный Кавказ, после, соответственно, событий февраля-марта 2014 года, кто-то относил к таким сакральным коровам, финансирование которых будет всегда идти по максимуму, тот же полуостров Крым. А вот на ваш взгляд...
Ну, я думаю, что сейчас таких регионов не осталось, поскольку все прекрасно понимают, что денег в России становится все меньше, и те объемы финансирования, которые выделялись, например, Чечне, сейчас о них даже и речь быть не может, потому что их просто нет, а их негде взять. Поэтому я думаю, что нет, не будет больше, не будет никаких священных регионов, священных коров и так далее. То есть все то, что всех будут резать примерно одинаково, хотя, конечно, я допускаю, что там, скажем, Чечне отрежут меньше, чем какой-нибудь условный Рязанской области.
А Крым вот по состоянию на 2016 год пользуется каким-то, на ваш взгляд, привилегированным статусом в российском региональном распределении бюджетов? Или это с точки зрения Москвы какой-нибудь ничем не отличающийся там от Воронежа регион?
Я думаю, что он будет даже, Крым будет еще даже и похуже, учитывая там какие-то неимоверные рейтинги поддержки Путина, России и всего прочего, вот это патриотической слухи, то я думаю, что Крыму можно и побольше отрезать, и отрежут побольше, поскольку за его судьбу не опасаются, понимая, что деваться-то им некуда.
Понятно. Спасибо, Иван. Иван Яковина, международный обозреватель издания «Новое время», был на связи с нашей студией. Вы знаете, ну вот если суммировать все, что звучало сегодня в студии, то мы наблюдаем одну простую вещь. С одной стороны, Российская Федерация продолжает пытаться копировать в своей внешней политике Советский Союз. И в том числе как раз вот эта вот тема международной эскалации в отношениях с Вашингтоном, с официальным Вашингтоном, она вполне себе вписывается вот... в эту попытку копирования канувшей в небытие империи. Но, с другой стороны, знаете, любая война – это в первую очередь вопрос, кто за нее заплатит. В Советском Союзе граждане были лишены возможности каким бы то ни было образом влиять на бюджетное распределение средств. По мнению многих экспертов, вот эта практика недопущения граждан к координации, к участию в бюджетном распределении, она сохраняется в Российской Федерации и сегодня. Один небольшой иллюстративный момент. Я просто напомню, что тот самый Крым, который в феврале-марте 2014 года был объявлен сакральной корсунью, главным смыслом существования современной Российской Федерации, объединяющим таким стержнем, духовной скрепой, которая должна связывать современную Россию от Тихого океана до Балтийского и Южного Черного моря, вот он не досчитается только в 2016 году 300 миллионов долларов. 300 миллионов долларов. Вдумайтесь в эту цифру. И это на фоне того, что российские силовики получают финансирование дополнительное в размере 11 с лишним миллиардов долларов, которые могут распределять как угодно. Но опять же, вот по мнению Андрея Мовчина, руководителя экономической программы Московского центра Карнеги, эти деньги пойдут не только на армию, но в том числе и на военно-промышленный комплекс, на модернизацию техники, а также в значительной степени на спецслужбы, роль которых, вы знаете, в обеспечении стабильности правящего режима в условиях экономических катаклизмов всегда возрастает. Но, вы знаете... Любопытно в этом другое. Так уж получилось, что Крыму в феврале-марте 2014 года предлагали совсем другую Россию. Россию богатую, Россию, продающую нефть по 110 долларов за баррель. Россию, которая может позволить себе провести Олимпиаду, потратив на ее проведение в 2,5 раза больше, чем тратят ее конкуренты, и даже не заметить этих трат. Но в тот самый момент, когда российские флаги заменили украинские на крымских административных учреждениях, та самая старая прежняя Россия, она закончилась, она канула в небытие. Ее больше нет. Пушки вместо масла. Те крымчане, которые хотели российского масла, вместо этого будут обречены получить российские пушки. Да, этот выбор от них не зависел, но это та реальность, которой нам всем придется существовать. А нам еще о ней вам рассказывать. Нам это Крым реалиям. Берегите себя. До скорого.
С понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30.